Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье», и с вами вновь наша традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин, и сегодня мы вновь вместе с вами для того, чтобы продолжить, надеюсь, наш интересный цикл вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем путешествовать по нашим интересным закоулкам, переулкам. Причем на этот раз мы продолжаем звездное путешествие, да, потому что мы вновь будем сейчас говорить, размышлять, думать о жизни и творчестве еще одной из не менее замечательных звездных вершин нашей культуры, нашего искусства, литературы. И, как говорится, это звезды, как мы говорили, первого эшелона.
Суперстар.
Суперстар, да. Итак, сейчас вы поймете, о ком сегодня и с кем мы вместе будем сегодня в нашей передаче. «Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Многие, наверное, могут догадаться, чьих кистей стихотворение, причем в прозе, да, строчки из этого стихотворения, конечно же, это Иван Сергеевич Тургенев. Да, Тургенев – это Иван Тургенев – один из самых значимых русских писателей XIX века. Ну, вот созданная им художественная система, многие признали и признают, изменила вообще поэтику, этику романа, как в России, так и, в частности, за рубежом.
Да, причем это признание исходит из уст французских авторов,
да,
что показательно.
Его произведения восхваляли и жестко при этом также еще и критиковали. А вообще Тургенев всю жизнь искал в них путь, который привел бы в Россию, Россию саму, к благополучию, процветанию. Он очень болел, переживал за ее судьбу. Поэт, талант, аристократ, красавец, беллетрист, драматург. Ну, можно еще, наверное,
да.
Так вот, Дмитрий Владимирович, сегодня мы будем говорить, естественно, именно о его творчестве, о его жизни, Иван Сергеевич Тургенев. А правда ли, что вот в детстве вообще Тургенев отличался, говорят, крупной очень головой, да, и когда после смерти писателя его мозг взвесили, удивились, что он весит около 2 килограммов, но это намного больше, чем
из всех взвешенных мозгов в истории анатомии, самый большой взвешенный мозг оказался у Тургенева.
У Тургенева, то
да.
Есть это действительно...
Это реальность, это реальность.
Ну что ж, Дмитрий Владимирович, давайте будем начинать.
Ну, для начала чуть-чуть как бы таких графических штрихов биографического характера.
Да.
Значит, 1818-1883 год.
18-й, да. Соответственно, год рождения.
Да, да. 65 лет. Вот. По нынешним меркам немного. Вот. По меркам 19 века... сравнительно неплохо. По крайней мере, это больше, чем у всех поэтов и писателей романтической эпохи. Хотя и Лев Толстой его обгонит лет так на 20, как минимум. Но забегая вперед, скажу. Ну, излишне заострять внимание на дворянском происхождении Тургенева. Я вообще скажу одну вещь, чтобы потом как бы к этому моменту не возвращаться. Когда мы говорим о социальном происхождении гениев русского искусства и русской культуры, проще выделять тех, кто не был дворянами. Это вообще черта, которая специфична исключительно для России и совершенно незнакома западному миру. Это причем очень легко объясняется. Указы Екатерины II, известные о вольности дворянства, жалованная грамота дворянства, которая привели к тому, я напомню, мы об этом уже говорили, что дворянство получило право не служить. Вообще, вы знаете, дворянский этикет предполагал известную фамусовскую фразу «пойди-ка послужи». Но, скажем, людей, которые выдерживали линию Евгения Онегина, который вообще никогда не служил, их было немного. Вот, они на это имели юридическое право, но как бы вот этикет, скажем, не столько даже нравственные коды, сколько этикет, предполагал, что надо хотя бы немножко послужить. Так вот, Иван Сергеевич Тургенев послужил 2 года. Этим все сказано. Вот чисто этикет на 2 года, да, послужил, да, в каком-то там департаменте. Все, этого вполне достаточно. Тем больше, забегая вперед, скажу, в материальных проблем у Тургенева не было. Он вообще в смысле материальном, забегая вперед, скажу, был один из самых благополучных писателей вообще за всю историю нашей литературы. Так вот, его дворянство получило огромное количество свободного времени. И я уже об этом говорил в свое время на наших встречах, как дворянство этим распорядилось. Было 2 крайности. С одной стороны, это мог быть вариант, многократно описанный в литературе, просто бессмысленное существование. Нет, но видите, как бессмысленное? Любой дворянин мог как минимум заниматься активно хозяйством. Так сказать, делать там какие-то экономические проекты, и этим тоже все занимались. Мог быть вариант, как в пьесе Некрасова «Осенняя скука», к которой мы еще вернемся. Просто, так сказать, издеваться над крепостными. Творческий вариант – это цитата из «Горе от ума», или «В душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным». Поэтому, если мы будем смотреть на историю русской культуры, вот, золотого и серебряного века, да даже немножко и раньше, с 18 века начиная, то картина будет примерно следующая. В эпоху до великих реформ Александра II дворянство будет составлять, ну, как минимум 90-95% деятелей культуры. Я еще раз подчеркиваю, это Западу совершенно незнакомо. Там обратная пропорция, там культуру делало третье сословие. Начиная с пореформенной эпохи, ну, это знаменитое по советским учебникам словечко «разночинцы», то есть выходцы из недворянских слоев, там, кстати, огромный процент составляли дети духовенства, ну, или купечества там, ну, или, забегая вперед, скажу, будут там выходцы из крестьянского сословия, из казачества, из мещанства и так далее. Они постепенно начинают разбавлять вот эту общую дворянскую массу, и в Серебряном веке, уже на подходе к 17-му году, они будут составлять, ну, где-то треть. Даже не половину, а где-то треть. То есть дворянство все равно в культуре как доминировало, так и доминировало. Да. Причем я еще имейте в виду, что ведь дворянство по табели о рангах было открытой системой. Поэтому, например, я напомню, что дворянином по статусу был, например, Михаил Васильевич Ломоносов. 100% крестьянский сын. А в 19 веке Антон Павлович Чехов, внук крепостного. Понимаете? Но сам он дворянин. Так вот, но с Тургеневым случай, как говорится, совершенно хрестоматийный. Дело в том, что дворянский род Тургеневых, ну, я напомню, сам себя перебью, помните у Пушкина в «Рыбаке и рыбке»? Как ты смеешь спорить со мною с дворянкой столбовой. Да, да. Вот я хочу, чтобы наши слушатели чуть-чуть вошли в контекст. Дело в том, что такое столбовое дворянство? Столбовое от слова «столбец». Дело в том, что дворянство вело как бы каталог своих предков. И их выписывали столбцом.
Столбцом.
Да. Вот отсюда... причем это не только в России. Если кто смотрел культовый фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Семь самураев», там есть эпизод, что самурай-самозванец предъявляет настоящим самураям якобы свой столбец предков. А те поднимают его на смех, потому что говорят, тогда тебе должно быть 12 лет, парень. Вот, не 36, как у тебя на этот место. Так вот, столбец рода Тургеневых известен как минимум с 14 века. Причем Тургенев, ну я уже в свое время говорил, что 45% русского дворянства, почти половина, имело предков из Золотой Орды. Тургенев из их числа. Вот. Это, вы знаете, так очень забавно звучит, потому что Тургенев в нашем представлении, да и в представлениях современников, это стопроцентный русский барин. Да у него и внешность вот эта хрестоматийная с этой окладистой бородой там и так далее. Вот. Тем не менее, предки Тургенева были татары. И сама фамилия Тургенев происходит от татарского слова «турген», что означает «благородный». Видите, сам перевод символический в этом плане. Вот. Во всяком случае, дворяне Тургеневы упоминаются в летописях времен Ивана Грозного. Один из Тургеневых был участником Земского собора 1613 года. Воевода Тимофей Тургенев пал от руки Степана Разина в свое время и так далее. Вот. Но можно сказать словами Пушкина: родов дряхлеющих обломок. Дело в том, что уже к 19 веку род становится сравнительно, ну не то чтобы мелкопоместным, но среднепоместным, скажем так. То есть они не разорялись, так сказать. Вообще, забегая вперед, скажу, как очень точно напишет Валерия Новодворская: мир Тургенева и мир его творчества – это мир, где еще не надо продавать вишневый сад. Понимаете? Вот. И, во всяком случае, ну, такой нормальный средний российский помещик. Да. Кстати, это имело какое следствие, что имущественно устойчивое положение. Вот. То есть у Тургенева не было той кардиограммы гипертоника в биографии в этом плане, которая была у многих. Вот. Хотя тут свои ужимки и прыжки будут, но я об этом скажу немножко позже. Вот, во всяком случае, даже до того, как он войдет на Олимп как писатель, а вообще, забегая вперед, скажу, когда он станет известным писателем, будет еще такая интересная деталь. Он будет самым высокооплачиваемым русским писателем за весь 19 век.
При жизни.
Ну, видите, мы в лице Тургенева сталкиваемся с ситуацией, которая будет повторяться несколько раз, когда человек становится живым классиком. Вот. Причем, о чем мы уже немножко заикались, к этому дальше подойдем, живым классиком не только в пределах России.
Да.
В этом смысле Тургенева можно сравнить с Петром Ильичем Чайковским, с которым он, кстати, был знаком и дружен. Тем не менее, на старте очень такой...
Родители.
Да. Вот с родителями у него был источник очень большого драматизма. Дело в том, что, ну, обычная история, муж жене изменяет, как это такая, как бы, стандартная ситуация, и хорошо еще, если с благородными изменяет, а не с крепостными девками. В общем, у матери Тургенева это накапливалось... И на какой-то момент вот эта красная линия, точка перейдена, и женщину снесло натурально. Она превратилась в фурию, в натуральную. И она, причем даже, знаете, интересный момент, даже был описан в документах момент вот этого вот перехода количества в качество. Дело в том, что вся дворня знала, что барыня изменяет. И вот один раз она вышла утром, лакей поднес ей чашечку кофе с глумливой улыбкой. И вот эта глумливая улыбка, он потом, наверное, и он, и все остальные проклинали эту глумливую улыбку, потому что эта чашка северского фарфора полетела ему в физиономию, И дальше она превращается, ну, я вам скажу элементарно, барыня из Муму. Это барыня из Муму, это портрет
прототип,
матери.
Прототип, да.
Вот, знаю. И, кстати, он не только в этой рассказе уже хрестоматийном, но он несколько раз вывел этот момент. То есть она превратилась в страшную тиранку.
Ну да, есть известен факт, когда в детстве будущему писателю нередко доставались прям тумаки натуральные.
Так ему-то само
от
собой,
матери,
да.
Так сказать, и достаточно такой сложный характер.
Да, так сыну просто тумаки, а крепостным это, знаете, это был страх 24 часа в сутки. Кого сдадут в солдаты, кого запорят на конюшне. То есть, во всяком случае, самый, что называется, хрестоматийный набор всех. Его негатива.
И мальчик Ваня маленький, и он это среди все этого рос.
И он среди этого рос.
Он все это воспринимал, впитывал, да.
И он это все воспринимал, и он это впитывал. Это все сдетонирует в творчество.
Да, да.
Вообще, надо сказать, что в детстве, в юности он два раза чуть не погиб.
Угу.
Первый раз это было уже, ну, это такой символический момент. Поехали с родителями в Европу, приехали в Швейцарию, в город Берн. А в Берне, ну, кто не знает, есть такая символическая достопримечательность города, называется Берграбен, медвежий ров. Дело в том, что Берн производится, название города от немецкого «бер», «медведь».
Mm-hmm.
И там просто мини-зоопарк. Вот просто вот если приезжают в Берн, это такое всеобщая достопримечательность, приходишь на это место, и там прямо посреди города такой небольшой каньон. Он огорожен, потому что если там туда сверзится, там костей не соберешь, там каньон. А в каньоне живут бурые медведи.
Mm.
Это своего рода мем и талисман города. Вот и медведи эти там, они уже не одно поколение живут, они совершенно ручные. Вот это просто вот так вот. Так вот, юный Ваня Тургенев туда чуть не сверзился.
Ой.
Он начал смотреть и перевалился через перила. Mm. Его отец за лодыжку поймал.
Mm.
Так оцените. А когда Тургенев был уже как бы
юный... А вот насчет отца еще мы не взяли. Отец.
А вот отец в этой ситуации, знаете, слабое звено.
Mm.
Да. Кстати, вы знаете, я вам скажу, в дальнейшем это приведет к очень интересным, я бы сказал, таким сюжетным модуляциям в творчестве Тургенева. Дело в том, что один очень едкий критик, он сформулировал так, но надо понимать, что это сарказм, не надо его понимать стопроцентно за истинность, но рациональное зерно есть. Он написал: во всех произведениях Тургенева одна сюжетная матрица. Он любил ее, она любила его, она готова была ему отдаться, но он в последнюю минуту сдрейфил. То есть у Тургенева вот момент слабого мужчины будет сопровождать все его романы. Про то, как показана женщина, я скажу чуть позднее, потому что это одна из самых интересных вообще аспектов у Тургенева. Но мужчины у Тургенева чаще всего слабые. Я бы даже сказал, у Тургенева, строго говоря, есть два брутальных образа. Это Инсаров и Базаров. Вот, но Инсаров иностранец. Да, вот про Базарова отдельный будет разговор.
Да.
И, кстати, Базаров именно в отношениях с женщиной тоже спасовал, между прочим, в романе. Вот. Не пасует только Инсаров, но там совсем интересный поворот событий, и мы сейчас к этому вернемся. Так вот, а когда Тургенев был уже, как у Пушкина, юности мятежной, пора надежды, грусти нежной, он попал в кораблекрушение.
Так.
Пожар на корабле, причем он в этой ситуации проявил вполне понятное паническое малодушие, распихивая всех, залез в лодку, что «ой, не хочу умирать», потом добрался до берега, ему стало смертно стыдно за это малодушие, и он написал рассказ «Пожар на корабле», где самого себя вывел и не пощадил. Да, понимаете? Вот. Это вообще интересные моменты. Вот. С другой стороны, он получил прекрасное образование. Но я уже говорил, что материальных проблем не было.
Но у него был достаточно, говорят, в юности, так сказать, мягкий характер достаточно у Тургенева. Его даже дразнили в школе.
Да, но мягкость характера Тургенева относительно. Мягкость манер, да.
Понятно.
Да. Мягкость манер, может быть, мягкость каких-то...
Ну, манерность одеваться.
Да, да.
Это бы все
Кстати, забегая вперед, скажу в том, что Тургенев считал своим идейной какой-то нравственной мировоззренческой основой, да. Он был не только не мягким, он был железобетонным в этом отношении, и мы сейчас с этим столкнемся. Так вот, ну, общеизвестно, он получил прекрасное по тем временам образование, ну, сперва в привилегированных пансионах, в частности, в очень известном, но надо еще сказать, что Тургенев родом из города Орел. Да, ну, Орел, Воронеж, этот, Смоленск, это вот города вообще просто это, какие-то библейские ясли нашей литературы. Вот Спасская Лутовинова, это Мценский район Орловской области. Так вот, такой привилегированные пансионы, причем такой классика жанра пансион Вегенгаммера, вот немецкий запомним, с этого момента европейская нотка будет звучать. А потом два университета. Дело в том, что сперва он поступил на историко-философский факультет Московского университета, а затем семья перебралась в Петербург, и он перевелся на аналогичный факультет Петербургского университета, который он и закончил. И вообще интересный факт, что Тургенев первоначально хотел делать карьеру философа. Это интересный факт. Вот, ну, потом, вообще у него какие модуляции были? Сперва, так сказать, желание стать философом. Потом он начинает осмыслять, что он все-таки литература для него главная. Но сперва он пытается выстраивать себя как поэт. А вообще надо сказать, что поэт Тургенев был очень талантливый. Да, ну, достаточно вспомнить хрестоматийный русский романс «Утро туманное».
Да.
Да, на музыку Абаза, вот, на стихи Тургенева. На стихи Тургенева. Вот, и
знаменитый «Утро туманное».
Да, это вообще, ну, это, да, это да. Один из мемов русского романса второй половины XIX века. Вот, и скажу, что потом он уходит в прозу, но, что интересно... Поэзия сопровождала его практически всю остальную жизнь. То есть она ушла у него даже не на второй, а где-то на десятый план творчества. Вот. И тем не менее, в какие-то ключевые точки вдруг Тургенев поэт реанимировался. Но вот я вам расскажу одну историю, просто очень показательную. Кстати, она не только характеризует Тургенева как поэта, но и Тургенева как человека, к вопросу о его пресловутой мягкости. Значит, дело было в 1876 году. Это уже как бы абсолютный пик и уже как бы такая поздний период его творчества. А забегая вперед, скажу, это Балканский кризис, о котором мы впереди еще поговорим. Ну, кризис, начавшийся в Болгарии и Боснии, потом он перерастет в известную русско-турецкую войну 77-78 годов. Вот. А кульминацией этого кризиса в 76 году стало подавление восстания в Болгарии, апрельского восстания, и страшная резня. Там, в частности, турецкими карателями был вырезан город Батак в Южной Болгарии. Свидетелем этой резни стал американский журналист Дэвид МакГахан, который дал серию репортажей, они взорвали Европу буквально. Кстати, в современной Болгарии именем МакГахана названа улица в Софии. Вот. А английское правительство заняло позицию невмешательства в этой ситуации. Ну, типа того, что это внутренние дела Османской империи, пускай как-нибудь там сами разбираются и так далее.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о нашем великом и известном поэте, таланте, беллетристе, драматурге, писателе Иване Сергеевиче Тургеневе. До следующей встречи.
Разговоры об искусстве.